Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас гость, замечательный историк Алексей Владимирович Лаушкин, специалист по истории русского летописания, и мы с вами продолжаем беседу именно о русских летописцах, а также об их произведениях. Очень важный вопрос задам вам, Алексей Владимирович, отталкиваясь от ваших же слов, что Священное Писание есть главная основа русской летописи, причем не в смысле методическом, не в смысле структуры материала, а в смысле идейного и духовного наполнения летописи. Вот, собственно, летопись, что это с вашей точки зрения? Повествование мистическое, повествование историческое, чисто светское, церковное назидание, отчет перед Господом Богом о делах земных. До какой степени сильно в летописании провиденциальное мировидение, то, что вы уже обозначили в двух словах, как история есть изменение реальности под воздействием воли Божьей и воли человеческой.
Свободная воля.
Свободная воля.
Это сложный вопрос. Жанр летописи всегда вызывает споры и узколингвистические, и у историков. Есть разные подходы. Были времена, когда летописца считали моралистом. Потом в советское время особенно был противоположный такой крен в летописеведении.
Это пособник княжеской власти.
Ну да, прежде всего политик. Говорили о летописце, он прежде всего политик, а потом уже все остальное. Сейчас мы приходим к какому-то более сбалансированному взгляду и понимаем, что, с одной стороны, летописец – это живой человек, у него есть симпатии, есть антипатии, в том числе и политические. С другой стороны, если продолжить разговор об этой политической стороне дела, то мы понимаем, что летописцы вот той старой школы, средневековые летописцы, они никогда не позволяли себе перейти некую грань лжи, например, некую грань моральную. Они никогда не пытались оправдать то, что неоправдаемо по своей природе. И в этом смысле, если вот этот политический момент в летописи есть, то он ни в коем случае не переходит в цинизм, в политический цинизм, то, что мы так хорошо знаем из своего личного опыта. Но думаю, что для большинства летописцев вот этот момент был не главным. Они прежде всего ощущали себя такими проповедниками, которые должны были современникам и потомкам открыть некоторые тайны жизни. Те тайны, которые очень простые, но которые люди, в том числе и верующие люди, очень часто не хотят в себя пускать, не хотят, даже зная их, использовать в своей жизни. И вот главная тайна, которую летописцы хотели донести до читателя, а читателями были люди непростые, летопись – это не тот текст, который читали все подряд. Это было чтение для князя, для епископа, для человека значительного. Так вот, та главная тайна заключается в том, что поступки людей влияют на их жизнь, а поступки царей или князей или епископов влияют на народ.
На всю землю.
На всю землю. И грех царев, грех княжеский, он опасен для всех людей, не только для него, потому что гнев Божий будет излит на весь народ. Царь и народ – это не два разных социальных явления или два разных политических явления, а это, по мнению летописца, это мнение укоренено в той же самой библейской традиции, это один организм. Если голове плохо, если голова дурна, весь организм будет страдать. И поэтому, скажем, благочестие князя – это не его личное дело. Его отношения с женщинами – это не его личное дело. Если он блудлив, то гнев Божий пойдет на всех. Если он благочестив, если он верен своей жене, то это гарантия того, что Бог простит и весь народ. Так как,
ну, не да, то чтобы гарантия, это скажем,
некое, способствует. Некий лишний груз на все-таки на той чаше весов, которая склоняется милосердие. И вот этот подход, он в летописи есть. И летописцы стремятся донести его до вот этих не последних людей своего времени. На конкретных примерах, через летописные, через иногда календарные совпадения. Летописцы внимательно наблюдают за текущей жизнью и исходят из того, что в мире нет ничего случайного. Все, что случается, оно случается либо благодаря вот этой самой свободной человеческой воле, и тогда человек отвечает за этот поступок, а если какое-то событие или явление невозможно свести к этой свободной человеческой воле, то, значит, это промысел Божий. И в этом нужно увидеть некий нравственный урок и его выучить, потому что невыученный урок ведет к новым наказаниям.
Ну, например?
Ну, здесь из этих примеров состоит вся летопись. Вот если мы говорим о раннем русском летописании, то яркий пример этому есть в рассказе о бурных событиях 1068 года, когда новый враг, еще не очень хорошо известный на Руси, половцы, нападает на Южную Русь, и киевский князь с братьями выходит ему навстречу, терпит полное поражение, бежит с поля боя. И киевляне, которые хотели пойти на эту войну, хотели взять оружие, просили князя раздать это оружие, они в негодовании. Они считают, что князь поступал неправильно. И летописец объясняет, в чем вот причина этой катастрофы, военной катастрофы. Летописец считает, что корень произошедшего в том, что князь Изяслав Ярославич, киевский князь, он грубо нарушил крестное целование. Некоторое время назад братья Ярославичи во главе с Изяславом старшим, они позвали в Киев на переговоры своего недруга, князя Всеслава Бречеславича Полоцкого, и целовали крещение нетронутого, что он приедет на этот съезд княжеский, о чем-то с ними поговорит и свободно уедет.
Но они... Своего, заметим, хоть отдаленного, но все-таки родственника.
Родственника, они все были родственниками, конечно. Но они его схватили, они его посадили под замок. И вот летописец рассуждает об этом и говорит, что это очевидно, что поражение от половцев происходит вследствие вот этого греха. Почему? Потому что происходит оно накануне праздника Крестовоздвижения. И на праздник Крестовоздвижения, говорит летописец, в храме вместо пения слышится рыдание. И вот это Бог нас учит, совершенно очевидно, и невозможно в этом усомниться, что грех, он чреват наказанием. Если говорить о другом каком-то времени, замечательный пример мы видим в текстах XIII века, может быть, даже ярче всего не в летописных текстах, а в текстах одного проповедника. У нас, конечно, наши книжники, летописцы, не летописцы. Это один слой. Это вот, я имею в виду, Владимирского епископа Серапиона. Серапион, рассуждая о монгольском нашествии, подчинении Руси монголам, он говорит, что Бог нас много раз наказывал легкими наказаниями. Много раз посылал нам свои знаки, но мы словно бессмертны дремлем, мы не обращаем внимания на все эти знаки. И тогда, и только тогда, исчерпав весь запас вот этих легких педагогических средств, он послал на нас народ немилостив, народ люд, народ, который не щадит красоты девиц, старости стариков, монголов. Но самое-то главное, если говорить вот об этом библейском корне летописание заключается в том, что вот этот общий подход порождает очень много культурных явлений, которые мы видим в летописи, и порождает своеобразную систему познания, которая заключается в том, что то новое, что приходит в жизнь, для своего осмысления должно должно найти в прошлом, в библейском, желательно прошлом, какую-то аналогию, какой-то архетип или прототип. И вот тут наши летописцы тоже очень часто становятся такими исследователями, аналитиками. Они ищут вот этот архетип. Они исходят из того, что Бог не меняется. И как Бог действовал с избранным народом Ветхого Завета, так же Он в другой исторической ситуации, но сходной, по сути, будет действовать и со своим новым избранным народом, христианами. И опять-таки вот это монгольское нашествие, оно порождает очень мощную мыслительную работу. Ведь происходит невиданное событие. Никогда не было, чтобы над головой русского князя, потомка Рюрика, была какая-то иная власть, кроме Бога. А тут это появляется. Никогда не бывало, чтобы князья платили дань иностранному правителю. А теперь это появляется.
Притом власть – это не ласковая.
А власть – это не просто не ласковая, а это власть не христианская. Это власть языческая. Это власть, которая…
Требовательная и злая.
Которая, да, и по своему характеру, и по своей вере является властью чужой, враждебной не только плоти, но и духу, враждебной христианству. Как бы ни были веротерпимы монголы, когда они разоряли монастыри и церкви, и происходило все то, что происходило с людьми, можно догадаться, лучше не описывать это. Они, конечно, воспринимались как враги Христа и христиан. Так вот, наши летописцы, верно этому своему подходу, они начали искать в библейском прошлом, что же, ответ на вопрос, что же произошло с Русью. И постепенно, в первые уже десятилетия после Батыева нашествия, и летописцы, и авторы житий, и епископы, то есть весь вот этот книжный слой, они подходят к очень важной мысли, что с Русью произошло то же, что когда-то с Иудейским царством, Иудейским ветхозаветным царством, которое было тоже много раз предупреждено Богом, которым были посланы пророки, пророк Иеремия. Но нечестие вот этих, прежде всего, царей иудейских привело к тому, что Бог передал свой народ, свой возлюбленный народ в руки язычника, немилосердного, лукавого язычника царя Навуходоносора.
А теперь все это происходит с Русью за ее грехи.
А теперь все это происходит с Русью. И вавилонский плен ветхозаветный, он повторяется теперь ордынским пленом над Русью. Но самое важное, что какова мораль выносится летописцами из вот всей этой аналогии? Это ведь не апология рабства, вот эта вот теория ордынского плена, а это найденный путь к свободе, потому что пророки говорили иудеям, что только верой, сохранением веры вы заслужите милосердие Божие и найдете путь обратно, и тогда я сам накажу ваших врагов. И точно к этому они начинают призывать Русь, понимая, что невозможно сейчас подняться на эту несокрушимую монгольскую империю. Наши книжники предлагают князьям другой путь, долгий, тяжелый путь строения душ и сердец, путь сохранения веры, путь, который, как мы знаем, забегая вперед, действительно привел Русь к освобождению. Так что вот те книжные рассуждения, которые мы видим в наших летописных сводах, это не просто разговоры умных людей в свободное время. Это то, что выходило в общественную жизнь, это то, что приносило свои плоды в общественную жизнь, это то, что было востребовано и людьми, которые слушали их, сам вонов храмов, которые читали их писания в своих палатах. Это были люди заметные, безусловно, летописцы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы со вниманием, я надеюсь, слушаем нашего гостя, замечательного специалиста по истории русского летописания Алексея Владимировича Лаушкина. Мой следующий вопрос касается того вашего мнения, когда вы начали говорить о неких знаках. Эти знаки оставляет сила небесная в жизни народов, царств, городов. и люди могут узреть их и истолковать их так или иначе в силу своей веры. Собственно, летопись, насколько я понимаю, пестрит разного рода знамениями, которые приписаны Господу Богу, и за этими знамениями могут следовать Божьи казни, а могут и не следовать, в зависимости от того, как вот на это, скажем так, первое предупреждение народ отреагирует, встегнется ли он, как говорили в ту пору, от греха или не встегнется. С вашей точки зрения, до какой степени вот этот взгляд летописцев на знамения и казни Божьи был системой? Или это, так сказать, случайная игра некой южнорусской интеллектуальной традиции?
Нет, это система, последовательная система. Действительно, наши летописцы очень внимательно наблюдают за такой таинственной стороной жизни. И зачастую к досаде историков посвящают описанию вот этой стороны гораздо больше чернил и пергамена, чем каким-нибудь княжеским отношениям или схваткам, что интереснее современному историку зачастую бывает. Они смотрят на небо, они видят и очень внимательно вглядываются в разные аномалии со светилами, затмения, гало. Они смотрят на необычное поведение животных. Их, конечно, заинтересовывает необычное в наших краях случай землетрясений. Но они смотрят и на календарь, как вот мы с вами сегодня уже говорили. Обращают внимание на такие совпадения, которые не кажутся им случайным. Они смотрят на святыни и на то, как и что с ними происходит, с иконами, с мощами. То есть вот весь этот слой.
Ну, это, так сказать, все общо. Опять-таки, как и в предыдущем случае, хотелось бы конкретных примеров.
Да, и вот в чем заключается система? Система заключается в том, что когда происходит что-то из ряда вон выходящее, когда происходит знамение, да, скажем, затмевается солнце, когда начинается звездопад, то вот как летописцы это комментируют? Во-первых, надо сказать это твердо, что они никогда не пытаются предугадать будущее. Они никогда не пытаются гадать по звездам, по светилам, как это делали язычники, как это делали гадатели. И это не просто для них невозможно, как для монахов, это грех, но это не отвечает их представлениям о том, о природе вот этого загадочного. Они могут предположить, что бывает за подобного рода событиями. Например, проблемы со светилами вызывают у них страх за жизнь князя или епископа. Именно страх. Но в целом они последовательно воспринимают все эти события как лишь предупреждение. Чаще о возможности наказания. Но именно о возможности наказания.
Ну, бывало ли так, что этим предупреждением люди вняли, и наказание отсрочилось или вовсе не наступило?
Бывало. Бывало, что очень грозный знак, а за ним никаких дурных новостей.
Опять-таки пример.
Иногда летописцы, ну вот пример яркий довольно. Довольно яркие примеры, есть, например, в Лаврентьевской летописи. Князь Всеволод Большое Гнездо посылает в Новгород своего сына Константина. Политически это очень важное событие, на княжение. Он туда едет наместником, Новгород становится хотя бы на время, встает в орбиту владимирской политики, и в этот самый день происходит солнечное затмение. И вот летописец говорит, что люди молятся, чтобы Бог обратил это знамение не на зло, затмение солнца – нехорошее знамение, а на добро. И действительно ничего не происходит.
А что могли считать знамением на добро?
Например, огненные столпы над мощами святого. Вот такого рода оптические знамения считали добрыми. И это был взгляд последовательный. Но зато, когда что-то случается, иногда наши книжники возвращались вот к произошедшему, этому таинственному событию, и говорили, вот это было к этому. Теперь мы это понимаем, теперь это обнаружилось.
Теперь связь этого знамения с совершившейся Божьей казнью ясна.
Ясна, да. И вот тот же самый Серапион Владимирский, о котором мы сегодня с вами говорили, он, рассуждая о знамениях, он, так сказать, методологически вспомнил один важный эпизод из Ветхого Завета. Это пророчество, история пророка Ионы. Иона был послан в город Ниневию с тем, чтобы объявить этому городу, что грехи его таковы, что он, его постигнет судьба Содома и Гоморры. Иона без охоты послушался этого Божьего повеления, отправился в Ниневию, начал там проповедовать, боялся, что его убьют за эту проповедь, потому что он должен был обличать людей в их грехах, говорить о том, что скоро наступит наказание за этот грех. Но когда настал тот... Да, и люди его услышали. К его удивлению, люди его услышали, они начали молиться, они наложили на себя пост. И в тот самый день, который называл Ниневия, а Иона, услышав этот день от Бога, ничего не произошло. И тогда Иона бежал из города, бежал и роптал на Бога. Говорил: «Господи, как же ты меня так подвел? Я же пришел в этот город твоим пророком, а ты меня опозорил». На что Бог не без иронии ему говорил: «Ты не понял, что произошло. Ты спас город своей проповедью. А наказание, которое я обещал, я волен отменить». И вот это был взгляд последовательный на знамение, и он очень хорошо проявился, скажем, в знаменитой повести о походе Игоря. Не в слове о полку Игореве, а о не менее знаменитой среди специалистов летописной повести. Она, может быть, даже более яркая по своим идеям, более глубокая, чем блистательная по форме слова. И вот там, когда, вы помните, я думаю, слушатели наши помнят эту историю, в начале похода случилось солнечное затмение, и дружина Игоря начала сомневаться в том, надо ли идти дальше или не надо идти дальше. И вот Игорь там говорит, что мы, раз собрались, пойдем дальше, потому что знаменью творец Бог, а что будет-то мы увидим. Мы будущего не знаем и гадать не будем. И вот этот подход, он был близок и самим летописцам.
Ну что ж, я думаю, что наши радиослушатели получили от вас, Алексей Владимирович, немало ценной и важной информации. Я хотел бы от имени радио и от имени наших слушателей поблагодарить вас. И мы сейчас попрощаемся с радиослушателями, скажем им до свидания, а после этого будет звучать торжественный отрывок из оперы замечательного русского композитора Бородина «Князь Игорь», как раз и связанный с вашими последними в этой передаче словами о свойствах и качествах русского летописания. Сейчас я благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели. До свидания.
Всего хорошего. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».